продолжаем читать книгу Иисуса Навин. И сейчас мы рассматриваем историю, случившуюся под городом Гаем. Когда войско израильтян было обращено вспять, и погибло 36 человек. Все это произошло из-за того, что некий израильтянин нарушил заповедь Божью и взял заклятое, то есть взял нечто из, крошечную часть, какую-то мелочку совершенно, часть из добычи Иерихона. И тут, конечно, встает очень важная, принципиально важная, ну скажем так, представление о отношениях Бога с человеком. Оказывается, в этих отношениях действует принцип коллективной ответственности. Конечно, ну, скажем, для нас, людей, выросших в советское время, в этом принципе он привычный, понятный, очень хорошо знакомый, и хотя это поздний социализм и позднее советское государство, но тем не менее, то есть так ярко это все не действовало, но тем не менее, как это действует, мое поколение знает. И понятно, что после 1985 года, на протяжении последних 25 лет, изрядно про этот принцип коллективной ответственности сказано. Гадости, критики, вот, всех возможных уровней, слов от академиков до публицистов, все высказались о том, как это ужасно, мерзко, плохо, неправильно и несправедливо. Но вот в отношениях Бога с человеком действует принцип коллективной ответственности. Это характерно хотя бы в таком замечательном, всем, даже неверующим, хорошо известном эпизоду, что согрешил-то Адам, а страдают-то все. Органически, а как иначе? Если мы и есть Адам, мы были в Адам органически, мы и есть Адам, мы просто рождаем, мы не наказываемся за вину Адама, мы страдаем за грех, совершенный Адамом, потому что мы родились в тех условиях, которые образовались после греха Адама. Мы и не могли родиться в иных условиях. Это некий закон жизни. Но это, как бы скажем, исключительное дело, но оно, хотя исключительное, но показательное. Но ведь и действие Христа распространяется на всех. Мы не ходили со Христом, мы не стояли с Иоанном, мы не плакали с мироносицами там и тогда. Но тем не менее мы причастны всему тому, чему причастны они. Мы не страдали с мучениками за Христа, но плоды мученических страданий мы вкушаем. Мы наслаждаемся жизнью, которую дали нам мученические страдания. Интересно, мы так никогда не думали. А война? Поколение наших дедов, ну моих, мой дедушка погиб в 42-м году, поколение наших дедов, оно погибло, никаких радостей жизни не получив. Ну, моему деду было уже все-таки как-то, ну, не всю жизнь, но что-то он хотя бы прожил, у него осталось двое детей, пусть самая младшенькая, ей был год, когда началась война, и она, разумеется, его не помнит, но все-таки какая-то часть жизни была прожита, какие-то радости, переживания он уже успел получить, ему было на тот момент, когда он погиб, было 41 год. А сколько их погибло, вообще не зная жизни? 18, 19, 20 лет. не испытав никаких восторгов, радости этой жизни, сразу погибли. А мы ничего подобного не переживали, но мы получаем плоды того, что сделали они. Они погибли, они не видели радости. Не видели радости, потому что они погибли на войне, не видели радости, потому что они жили в Советском Союзе, потому что они выросли в эпоху НКВД, ГУЛАГа, потому что они были в индустриализации, в коллективизации, они вообще никаких радостей не видели, и после этого еще отдали жизнь за эту страну, а мы, не страдавшие, не солоно хлебавшие, наслаждаемся плодами их смерти. Это ведь тоже принцип коллективной ответственности. А если бы они, вот те люди, деды наши, не захотели этого делать, сейчас бы не было нашей страны, как говорят наши тайные и нетайные доброжелатели, мы бы говорили по-немецки или по-английски, или еще на каком-нибудь варварском наречии. Да, ну вот и отвечали бы за то, что у нас нет, скажем, культуры национальной или там мощи государства, или еще чего-то. Были бы рабами, скотами, еще кем-то, кто что там планировал, план ОСТ сделаться, сделать с нами. И это был бы ответственность наша. Они-то хоть немного прожили, пусть при НКВД и коллективизации, но все-таки в свободной стране. Мечтающие, верящиеся, на что-то надеющиеся, а мы всего этого были бы лишены, если бы они не сделали свой выбор. На самом деле в мире гораздо чаще действует принцип коллективной ответственности. Вот какой-нибудь царь оказался негодяем, король, император, оказался бы негодяем, а страдает весь народ. Вот кто-то украл, царский золотой поезд в 18-19 году, а страдает все государство. Кто-то взял один и нашел, нефть на Самотлоре, газ. Вот, блаженствует вся страна. На самом деле принцип коллективной ответственности действует гораздо чаще, чем нам может это показаться. Ну да, мы все свели к частному уголовному праву, а это не решает проблемы никакой. Просто мы сделали вид, что расплата убийцы за убийство, вора за воровство – это их частное дело, ничего подобного. Это частное дело в том смысле, если они страдают. Если убийца наказан, то да, это может стать его частным делом. Но наказало-то его общество. То есть мы на самом деле так или иначе причастны к тому, что он наказан. Это наше дело. Но нет, это делают какие-то судьи. Нет. Это делают не судьи. И это видно именно тогда, когда убийцу не наказывают. Тогда начинают страдать все. Когда не наказывают маньяка, когда не наказывают вора, когда не наказывают ни одного преступника, начинает страдать общество. И начиная страдать, она понимает, что пока общество, если оно еще здраво, не объединится и не начнет наказывать людей, которые не хотят жить по общепринятым принципам, то общество исчезнет. Его захватят, его разграбят, его уничтожат, и в конце концов оно станет пищей для какого-то внешнего вторжения, потому что сил сопротивляться у этого общества уже нет, потому что сердце у него стало как вода. Это очень глупо. Перевести все только в лоно частной ответственности. Такого никогда не было. И люди древние это прекрасно знали. Если где-то совершена неправда, то в неправду в эту включены все. Есть один очень мудрый, хотя и очень современный фильм, который поднимает эту проблему, и хотя он по антуражу очень современный, типичный экшен, фильм, сделанный так, чтобы он был зрелищный, чтобы он собирал деньги, тем не менее туда вложена очень глубокая, очень правильная древняя мысль. Это фильм «47 Ронинов». И это мысль о том, что невозможно жить на земле, где зло остается безнаказанным. Потому что это зло будет распространяться и включать, вбирать в себя, всасывать жизнь. Либо те люди, которые вовлечены, должны встать, сопротивиться и наказать зло, уничтожить зло, либо все станет злом и уничтожится. Это мысль всем в древности присуща, но она совершенно определенно озвучена в библейской традиции. Мы уже про это говорили, когда говорили о способе наказания преступников в израильском народе. Но здесь важно именно то, что такие вещи озвучены и в церкви. Да, коллективная ответственность. Ведь церковь и израильский народ, и вообще в целом народ, и вообще человечество – это не организационное формирование. В реальности нет. Мы представляем собой человечество как совокупность индивидуумов, но этого нет в природе. В реальной природе этого нет, это мы так интерпретируем мир. Но в мире, сотворенном Богом, это нет. Есть единое человечество, как больной, распадающийся организм. Только, постхристианскую эпоху, только экология. Экология стала ставить вопросы о взаимосвязи всего живущего на земле, мир как целое. Мы на самом деле целое не только как человек, который и возможно спасти Христу, потому что он умирает за человека всего, за человечество, то, что мы привыкли называть человечеством, за единого человека, беря на себя грех этого человека, поэтому возможно искупление. Если бы человечество не представляло собой единого целого, то его невозможно искупить. Но оно целое, его можно искупить. И то, что делает Христос единожды, относится ко всем человекам. Поэтому, умирая единожды, он умирает не только за Петра и Иоанна, не только за иудеев, живущих в Иерусалиме, не только за людей той эпохи, он умирает за всех людей вообще, от Адама до Антихриста, за всех этих людей, потому что он умирает за человека как целое, хоть раздробленное, умирающее, тленное, распадающееся, но все-таки целое. А церковь есть целое, которое восстанавливается во Христе, и поэтому мы слышим, апостол Павел говорит, что страдает ли один ут, вместе с ним страдают все. Но мы же понимаем это в организме. Если болит какой-то орган, то я заболеваю весь. Если там у меня поражены легкие, то у меня заканчивается источник жизни во всем, и болит все. Болит голова, слабеют руки, ноги и так далее. Весь организм больной. Особенно остро это чувствуют люди, заболевшие, скажем, болезнями типа онкологии. Болит-то маленький кусочек тела. Все тело начинает умирать. И если вовремя не попытаться удалить эту опухоль, маленькую, крошечную, небольшую опухоль в соотношении с организмом, то все тело умрет. Всего лишь. Надо вырезать кусочек тела больного. Иначе тело умрет. Все. Вот эта зависимость, она, когда мы касаемся нашего любимого телеса, то мы все это понимаем. Когда нам то же самое говорит апостол про церковь, мы не понимаем. Но это тот же самый принцип коллективной ответственности, который основан не на юридических нормах, а на органических нормах. Мы одно целое. В одном целом все больное должно быть либо исцелено, либо отрезано. Других способов нет. Либо целый организм мобилизует себя на то, чтобы исцелить больной участок пораженного тела, либо, если это не делается возможным, его надо срочно отрезать. Именно на этом и основано в церкви правило отлучения. И исторические книги говорят об этом очень много. Неправда перед Богом одного касается, распространяется на всех. Не потому, что они виноваты в этой неправде, а потому что зараза, болезнь, тьма касается, распространяется на все целостное естество данного народа. Вот, Бог отворачивается от целого, это метафора. А на самом деле просто зараза проникает внутрь и делает невозможным. Целое начинает разрушаться, оно уже не целое. И вот эта страшная вещь, она была очень понятна древним. И древним дохристианским, и древним христианским. Поэтому отцы так боролись с ересью. Не потому, что они так щепетильны были в вопросах богословских формулировок. Нет, они не были профессорами, привыкшими к дискуссиям. Для них ересь была проникновением лжи в тело истины. Если эту ложь не исторгнуть, то тело распадется, растлеется, что мы, собственно, и видим. Как только перестали бороться с ересями, как только перестали бороться с нравственным злом, так сразу все стало распадаться. Теперь каждый христианин сам себе епископ. Каждый христианин сам себе символ веры, сам себе богослов, сам себе учитель. Где люди, собранные в едино, скажем, на приходе, в общине, произносят устами один символ веры, а спроси их, как о верующи, мы услышим совершенно разные основы веры, потому что человек уже давно не слушает, он отравлен ложью, которая... Он черпает из всех смутных источников. Он не читает, давно уже не читает святых отцов. Он слушает. Слушает, кто бы что ни сказал, какую бы чушь, какую бы ложь, какую бы мерзость, какую бы ахинею ни нес человек. Мы все равно прислушаемся вдруг. Собственно, каждый из нас считает, что он сам знает, что такое хорошо и что такое плохо. А вот это «я сам знаю» и есть показатель того, что мы уже не воспринимаем себя как частью целого. Про это апостол Павел говорит. Нога скажет ли голове, что она важнее? Рука скажет ли уху, что она важнее? В организме все целостно и должно быть только так. Именно тогда, когда мы теряем способность вот этой коллективной органической ответственности, когда мы понимаем, что болезнь одного члена церкви, она должна быть исцелена, или он должен быть отрезан, этот больной член. Только если так не сделать, то вся церковь станет больной. Произойдет заражение. Вот, вот о чем, собственно говоря, история, происшедшая у города Гая. Она об этом. О том, что один человек сделал зло, и произошла трагедия. Народ не просто погиб при стечении обстоятельств, у него, у народа не стало силы. И если бы допустить, что у этого народа не было бы ходатая, не было бы заступника в лице Иисуса Навина, если бы он не молился, если бы Бог ему не открыл, то от израильского народа не осталось бы ничего. Он весь был бы уничтожен и выброшен за Иордан, и сгинул бы в пустыне. только из-за того, что один человек решил взять себе заклятое. И так всегда, и так везде. Если зло, ложь, тьма не наказуется, если на него не реагировать, если не слушать Бога, призывающего реагировать на это, то от народа Божьего скоро не останется ничего, как говорит про это Христос. Если соль потеряет силу, что сделает ее соленую? Она выбрасывается вон на попрание людям. И, как говорит тот же Христос, вы стали негодны ни в землю, ни в навоз, потому что вы потеряли самое ценное, что у вас есть. И когда, скажем, вычислили, кто все это сделал, когда его наказали, когда принесено покаяние, вот в том, что сделаны, исправлены дела, сердце народа воспламеняется, приходит вновь, возвращается понимание того, как должны воевать, как должны действовать воины Христовы, как они должны исполнять волю Божию. Они уже идут не в развалочку, не 2-3 тысячи, они планируют стратегическую операцию, они выстраивают свои полки, они заманивают, выманивают из Гая всех жителей, как бы бегством своим, а засада врывается в город, поджигает город, и жители Гая оказываются между двух войск, засадным и засадным большим полком, говоря языком русской военной тактики. Вот, и, собственно, тут им всем приходит конец. Но главное — это именно возвращение мужества и храбрости, и понимание того, что мы, раз мы делаем дело Божье, должны делать его со всяким усердием и напряжением всех своих сил, легкомысленно, к делу Божьему поступать нельзя. То же самое говорит Христос в Евангелии от Луки, в 14 главе, сначала притчами, говоря, что вот там человек начал строить башню и не смог ее закончить, или человек вышел с войском воевать, а против него выдвинуто большее войско, и надо просить мира. И он дальше говорит, что вот так и вы, ничего у вас не получится. И войско вы не победите, и башню не построите, если вы не отречетесь от себя и не посвятите себя Богу. Если вы посланы на дело Божье, только так и можно его осуществить.